Ветер в окно.
Как это по-русски?
Как это по-русски?
Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. Телефон в студии, думаю, вы помните, 325-61-77. Можете позвонить и задать свой вопрос. Ну, а можете написать нам и на WhatsApp по номеру 7921-982-86-56. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или в письмах. Итак, давайте к письмам обратимся все-таки. Что у нас из
письма? У меня в руках письмо от Натальи Прокофьевой из Петербурга. Письмо, надо сказать, довольно неожиданное. И когда мы с Валерием Анатольевичем и Еленой Николаевной его обсуждали, мы, в общем, согласились с тем, что подобных вопросов нам еще не задавали. Значит, вот что пишет Наталья. Ее интересует название Ладейно-Польского района. Вот есть в Ленинградской области город, который называется Ладейное поле. Я сейчас
а так
не буду
и надо
вдаваться.
Произносить «ладейное», а не или «ладейное»?
Я слышал от жителей этого города, что они произносят именно так, и что это, дескать, правильно. Поэтому на всякий случай, чтобы не обидеть их, я произношу так. Хотя мне привычнее, конечно, сказать «ладейное поле». И когда мы обсуждали, мы, конечно, говорили вот с мягким «ладейное поле». Но дело-то в названии района. Значит, Наталья пишет, что район должен называться не так, как он сейчас называется, Ладейно-Польский, а должен называться Ладейно-Полесский или Ладейно-Полесский район, потому что к Польше он не имеет никакого отношения. То есть Наталью смущает то, что нынешнее, да и, в общем, довольно старое название района имеет на конце такую часть, которая совпадает с прилагательным «польский». Ну вот что я должен по этому поводу сказать. Во-первых, я должен сказать, что правила образования относительных прилагательных в русском языке, в частности при помощи суффикса «ск», предполагают, что в этом образовании участвует не слово целиком «поле», а только его основа. Основой слова «поле» является «полли». Соответственно, мы берем первую часть ладейная, берем вторую часть и только ее основу, и к ней мы присоединяем суффикс «ск». Сохранить гласный окончание невозможно. В противном случае вместо, допустим, Балаковского района, центром которого является город Балаково, мы имели бы Балаковский район. Вместо Московского района от Москва мы имели бы Москвасский район. Вместо Купчинского мы имели бы Купчиновский район. Это совершенно исключено. Поэтому, собственно, и было образовано именно такое прилагательное – Ладейно-Польский, а не Ладейно-Полесский. Кроме того, я должен сказать, что в нашей стране немало населенных пунктов, название которых состоит из двух слов. Ну, например, «Старый Оскол». Как образуется прилагательное от названия «Старый Оскол»? «Старооскольский». И жителей его не смущает то, что последняя часть этого названия совпадает с названием «Кольского полуострова». Точно так же, как жители Ставрополья не смущает то, что они живут в Ставропольском крае, хотя там тоже вроде бы звучит слово «польский».
А вот нам уже, знаете, даже на WhatsApp написали, а почему бы не Ладейно-Полевой, если исходить из этой логики, Ладейно-Полевой?
А вот почему? Потому что, конечно, в русском языке есть прилагательное «полевой», образованное от существительного «поля». Но в данном случае мы образуем прилагательное не от существительного поля, а от существительного ладейное поле, от сложного составного наименования, и используем тот суффикс, который требуется для образования именно прилагательных от географических названий. Полевой не имеет к этому никакого отношения, и поэтому ладейно-полевого района и не появилось. Он просто не мог появиться, потому что суффикс, который есть в прилагательном полевой, для этого цели не используется. Ну, надеюсь, что ответ наш понятен. Спасибо, Наталья, за письмо.
Как это по-русски?
Я хочу сказать, что эксперты наши выходят сегодня на связь по скайпу, поэтому какие-то что-то трещит там. Ну, что делать? Не без каких-то мелких помех. Вот сейчас нам кто-то дозвонился, слушаем ваш вопрос по телефону.
Здравствуйте, меня зовут Елена Григорьевна, и у меня вот какой вопрос. Словосочетание «личное полотенце». Я вот, например, услышала его относительно недавно.
Какое? И... личное?
Нет, именно личное, которое вытирает лицо. И к моему удивлению, я-то восприняла его как просторечие. И к моему удивлению оказалось, что довольно много моих знакомых, интеллигентных людей, которые владеют прекрасным русским языком, говорят, что они слышали это вот словосочетание с детства. И что оно чуть ли не литературное. Объясните, пожалуйста.
Ну вот у нас под рукой есть очень короткий, небольшой толковый словарь. И здесь есть, конечно, слово, соотносящее лицо в первом значении. Но, честно говоря, я думаю, что... и даже личное, да, то есть личное вот как таковой формы не дается, и подозреваю, что это все-таки скорее либо какой-то термин, например, для медицинских служб, где это может быть важно, да, какие полотенца развесить, в какой части, или для гостиницы, но вот мой опыт ничего не показывает. Ну, Михаил Ильич, да, что-то есть добавить?
Ну, я слышал такое употребление, и понятно, что связано оно с противопоставлением ручное полотенце, личное полотенце, бывает еще и ножное полотенце и так далее. Вот в тех семьях, где это противопоставление актуально, где принято держать отдельные полотенца для рук и для лица, и не смешивать их, в тех семьях это, конечно же, широко употребляется, и поэтому особо странного здесь нет. Понятно, что слово «личный» здесь не годится.
Да, и вот я успел посмотреть самый большой орфоэпический словарь русского языка, который существует сейчас, и он дает форму личной с упоминанием о том, что предназначен для лица. То есть отказывается действительно, форма существует, зарегистрирована, имеет право на существование. Вот как бывает.
Как это по-русски?
Да, пожалуйста, еще вопрос по телефону. Слушаем, представьтесь.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Татьяна Григорьевна. Я застала еще то время, когда юбилеем называлась не годовщина рождения человека, а годовщина начала определенной деятельности. И не только в литературе художественной, а и в жизни. Я не помню, когда начался перенос этого значения также на личные дни рождения, но я считаю, что это вполне допустимо. Можно называть круглую дату от рождения. Юбилеем ничего там страшного нет. Кроме того, и до сих пор есть юбилей организации, например, 300-летие школы, допустим, 140-летие школы. Это примеры с натуры. Но, тем не менее, есть два вопроса. Во-первых, имеет ли смысл и этично ли называть юбилеем годовщину рождения какого-то лица, которого давно нет в живых? Или все-таки в данном случае слово «юбилей» лучше избежать? И решительно протестую против такого употребления, когда юбилеем называют годовщину смерти. Но, к сожалению, нередко это я встречаю.
Спасибо, Татьяна Григорьевна. На самом деле, в вашем вопросе есть как бы второй план. Дело в том, что юбилей – это, с одной стороны, годовщина какого-либо события. И мы как-то уже неоднократно говорили, что с времен античности первоначально считалось, что юбилей – это дата кратной 50, то есть 50, 100, 150 и так далее. И вот, по-моему, в прошлой программе мы как раз говорили о том, что в наших глазах происходит своего рода редукция. У нас сначала пошла четверть, сначала там, говорили о 25-летнем, 75-летнем юбилее, потом мы ушли в десятки, но дело в том, что у слова «юбилей» есть и второе значение – это празднество. И, видимо, вам вот кажется, что юбилей смерти – это создает какое-то ощущение праздника. Но если исходить из толкования, которое дает, собственно, словари, то получается годовщина любого события, видимо, можно говорить и о смерти как событии, соответственно, мы можем говорить о юбилее Пушкина, юбилее Достоевского, связанного с рождением, безусловно. Но вот по поводу смерти здесь уже возникают вопросы. Это не очень приятно и не очень красиво, но как будто бы словари позволяют так делать.
Но все-таки торжествовать годовщину смерти довольно странно. Поэтому говорить о юбилее Пушкина вполне нормально, хотя человека давным-давно нет в живых. Вот. А когда речь идет все-таки о дате смерти, наверное, лучше говорить о годовщине смерти, но никак не о юбилее, потому что как совершенно, я полностью согласен с Валерием Анатольевичем, как совершенно верно он сказал, все-таки само слово «юбилей» несет в себе вот эту идею праздника, празднования, праздновать годовщину смерти или гибели человека вряд ли уместно.
Как это по-русски?
Да, пожалуйста, вопрос по телефону. Слушаем вас.
Здравствуйте, это Виктор Кузьмич.
Здравствуйте.
Скажите, что означает слово «релевантность»?
Релевантность, да?
Да, спасибо.
Это, вообще говоря, значимость, наличие значимости. Если что-то в пределах какой-то категории, в каких-то условиях имеет существенное значение, это что-то называют релевантным. Этот термин широко используется, в частности, в лингвистике. Не знаю, насколько он используется в других областях и в каких, но в лингвистике он довольно широко распространен. Надеюсь, что мое объяснение хоть как-то пролило для вас свет на значение этого слова.
А как это по-русски?
Вот нам на WhatsApp добавляют еще к нашему ответу. В иконописи есть личное письмо и есть доличное письмо. И то, и то.
Ну, доличное, наверное, да?
Вот ударение стоит так. Доличное. Личное и доличное. То есть вот как витиевато ударение может стоять. Кто-то нам дозвонился, мы слушаем. Да, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Андрей.
Сколько вам лет, Андрей?
Мне 10.
Хорошо, слушаем ваш вопрос.
Вот у меня два вопроса. Я слушаю ваше радио, и утром я услышала от диктора новостей по футболу, что он сказал «тест по коронавирусу, а не тест».
Угу.
И еще один вопрос.
То есть и вопрос правильно ли, можно ли так говорить все-таки? Тест,
да,
или тест?
И еще можно так говорить «скорбеть», а не «скорбить». Вот.
А это вы где так услышали?
Тоже по радио говорили. «Скорбеть».
Так, ну то, что касается теста, да, то мы все-таки говорим «тест», хотя словарь дает отдельно, что можно говорить «тест». А, нет, только тест, да, конечно. Тут невозможно еще пока мягкий согласный. Но мы говорили о том, что в русском языке заимствованные слова ведут себя достаточно непредсказуемо, и очень может быть, что рано или поздно из-за частого употребления этого слова оно окончательно обрусеет, будет восприниматься как едва ли не русское слово, и тогда мы его будем произносить с мягким согласным. Но пока это все-таки ненормативно. Да, Михаил Ильич.
Во-первых, это ненормативно, а кроме того, у слова «тест» есть иммунитет, образно выражаясь, потому что если мы его начинаем произносить с мягким согласным, то в формах косвенных падежей он начинает совпадать со словом «тесто». Да, у нас
да,
нет
в тесте или в тесте,
теста,
да,
на вирус, и у нас не хватило теста на пельмени. Поэтому очень похоже на то, что еще очень не скоро произойдет такое смягчение, если оно вообще произойдет. И по поводу «скорбеть». Если я не ошибаюсь, вот, может быть, Валерий Анатольевич пока проверит, пока я говорю. Если я не ошибаюсь, именно так и следует говорить. «Скорбеть». И там возникает в форме множественного числа первого лица «скорбим». То есть это глагол, который имеет личные окончания второго спряжения, но они ударные. И поэтому в списке глаголов исключений, которые заучивают в школе, этот глагол отсутствует. Никому не придет в голову сказать «скорбем» вместо «скорбим» и «скорбют» вместо «скорбят». Но начальная форма этого глагола именно такая – «скорбеть».
Как это по-русски-то?
Да, пожалуйста, ваш комментарий или вопрос по телефону. Представьтесь.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Елена. Я хочу описать ситуацию. У меня внучка, третьеклассница, всегда писала правильно слово «читать». Как только они стали проходить ударение, безударную гласную в корне, она написала там «Коля читает». Я попросила ее проверить. Она мне проверочным словом привела слово «книгачей». Я, значит, волевым приемом ей сказала: «Нет, это слово не подходит, и мы с тобой берем слово «читка». Оно ей не понравилось, ладно, прочитанное. Проверили, исправили. Но есть еще и слово «прочел». Объясните мне, пожалуйста, ситуацию вот эту нашу. В чем здесь закавык? Спасибо.
Ну, в том, что касается «чей», это просто очень древний суффикс, который был в общеславянском языке. Например, слово «кормчий», «книгачей» и так далее, там подобное, там можно аратай придумать. И какой, Михайлович?
Суффикс «йод», «аратай».
Да. И дело в том, что самое интересное, что он писался «ижей», там был двойное «и», но мы не будем вдаваться сейчас в историю фонетики славянского языка, произносился все-таки «чей». И это не может быть проверочным словом для слова «читать», потому что корни мы не должны проверять суффиксами. Это отдельный сюжет, и они никак не соотносятся друг с другом.
А кроме того, Елена, нужно просто отдавать себе отчет в том, что существует множество корней, гласные в которых нельзя проверять ударением, потому что это корни с чередованием. Так вот, корни «чет», «чит» – это именно корни с чередованием. И закономерность, по которой в одном случае мы пишем в этом корне букву «и», а в другом случае букву «е», ну, «прочесть», например, да, закономерность, в общем-то, просматривается. Обычно «и» в корне пишется тогда, когда после корня есть суффикс «а», или если это «и» стоит под ударением. Точно так же, если это буква «е» стоит под ударением, то тоже сомнений не возникает. Вот. Но так или иначе, в словах, в корнях которых наблюдается чередование, никакой проверки ударением, вот такой простой, быть не может. И это нужно девочке объяснить. Она просто бросилась применять только что изученное правило, не зная, что оно применимо-то как раз не всегда.
Как это по-русски?
Кто-то нам еще дозвонился. Вы в эфире. Слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А, будьте добры, переведите мне, пожалуйста, на русский такое слово. Не слово, а фразу. Органолептическое. Дело в том, что моя теща нашла свою записку, которую она не может прочесть. Там написано «органолептическая забота». Мы утверждаем, что такого сочетания не может быть, но нам не верят. Спасибо.
Ну, органолептическая забота звучит действительно более чем странно, потому что если я правильно, даже не понимаю, а ассоциирую, органолептически связано с биохимией. Вот. И какая может быть разновидность, биохимическая разновидность заботы, мне трудно себе представить. Может быть, среди наших слушателей есть люди, которые хорошо в этом разбираются, и для которых, может быть, даже и словосочетание органолептическая забота не звучит странно. Если они нам напишут в WhatsApp или позвонят, чтобы разъяснить, мы будем, конечно, признательны. Но пока ответ такой. Это звучит более чем странно.
Как это по-русски?
Да, пожалуйста, еще вопрос по телефону. Слушаем.
Алло, здравствуйте.
Да, вас слушаем. Представьтесь.
Елена, Санкт-Петербург. Я бы хотела узнать, если вас еще не замучили вопросами про феминитивы, какие суффиксы предпочтительнее в профессиях, если очень хочется подчеркнуть женский род, потому что меня смущают слова авторка и редакторка, которые я слышу все чаще, языковедка и так далее. Там мне не хочется называть себя полиглоткой и так далее. И я вспомнила, что есть суффикс «ша», который, ну, например, в словах «контролерша», «вахтерша» присутствует. Вот такого рода слова. Почему этот суффикс как-то встречает какое-то неприятие, и вот его не берут, не хотят слышать в названиях профессий женского рода? И еще сюда же вопрос о том, что делать с профессиями, которые, наоборот, в женском роде есть, например, няня, прачка, сиделка. Однако работать могут и мужчины, как таких мужчин мы будем называть, если нужно обязательно подчеркивать род в профессии. Вот. Третий, может быть, если можно, вопрос.
Ой, ну давайте уже последний, если он короткий, а то так мы не успеем.
Да, короткий. Не стало ли бы выходом назначить профессиям общий род и говорить: доктор прописала, юрист выступила, няня пришел, если это мужчина. Спасибо.
Да, спасибо, Елена. Если позволите, мы пойдем как раз с третьего к первому. То есть третья идея, это была уже предложена довольно-таки широкому кругу и ученых, и журналистов, потому что впервые, если я правильно помню, была опубликована едва ли не в журнале СНОП, Михаилом Эпштейном года два назад. Вот он и говорил, что на его гуманитарный взгляд проблема решается очень просто. Нужно все слова автоматически перевести в общий род. И действительно, в зависимости от того, о ком идет речь, мы будем говорить: доктор пришел или доктор пришла. Беда, правда, заключается в том, что в русской грамматике к существительным общего рода относятся в первую очередь существительные, которые по-грамматически выглядят с суффиксом, извините, с окончанием «а» и похожи на существительные женского рода, и они семантические, то есть по смыслу достаточно ограничены. Это слова, которые обозначают черты человеческого характера: ягоза, ябеда, задира и так далее. Там, да, неряха и так далее. То есть это немного другая все-таки ситуация. Хотя попытки перевести такого рода, или хотя бы объяснить, почему такого рода возможен ход, были еще и в 19 веке, если я правильно помню. Это можно было бы сделать, но с языком так обычно не поступают. Мы, конечно, можем принять какой-то декрет о том, что с какого-то числа все названия специальностей, регалии и так далее будут относиться к общему роду, но боюсь, что сами носители языка не согласятся с такой установкой. Второй вопрос очень интересен, потому что это так называемая гендерная симметрия, которая существует в любом языке. И, правда, мы можем выделить блок названий профессий, которые существуют в русском языке только в женском роде, не имеют аналогов мужского. И, кстати, вот тот ряд, который вы привели, можно было бы еще дополнить словом «балерина», например, или отчасти сюда же подходит слово «бесприданница». Кстати, феминистские критикессы языка очень настаивают на том, что такого рода слова обычно обозначают профессии или специальности не очень высокого уровня подготовки. Единственным исключением здесь, наверное, является слово «балерина». Аналогов мужских нет. Можно пользоваться описательно «мужчина-няня» там, или «мужчина-прачка», но мне кажется, что это как-то... Да, «усатый нянь» можно вспомнить, фильм советский, но это все будет скорее каламбурно. И потом, мне не очень кажется, что вот у вас уверенность в том, что точно есть представители мужского пола, которые занимают такие должности. Я вот, ну, может быть, они и есть, тогда, наверное, к сожалению, придется вот как-то
описать.
Ну, няни
есть точно, да. Сейчас вот
мужчины, да?
Услуги, да. Такие, да.
Ну, мой няня опоздал на встречу, мне кажется, все-таки выглядит совершенно чудовищно. Либо то тогда няня Петров опоздал на встречу, можно пойти вот таким вот образом как-то. Ну, а по поводу первого вопроса, хорошая новость заключается в том, что в русском словообразовании есть целых 10 суффиксов, которые позволяют нам создавать феминитивы. Правда, один из этих 10 это унификсоид, то есть уникальный суффикс «адья», который используется только со словом «попадья». Но если вернуться к вашему вопросу по поводу «ш», мы уже многократно говорили, что дело в том, что в русском языке этот суффикс в XIX веке имел другое значение. В XIX веке были слова «генеральша», «почтальонша», «кондукторша» и так далее, но они обозначали не женщин-генералов, почтальонов и кондукторов, а жену соответствующих мужчин. Поэтому, может быть, еще и, понятно, вы привели слово комендантша, по-моему, да? У этих слов до сих пор... Вахтерша, да. Но у этих слов до сих пор есть разговорный оттенок. Например, слово «кассирша» все-таки не очень удачно до сих пор считается для русского языка. Лучше сказать «кассир». Что делать? Ну, надо просто, наверное, подождать, Елена, и посмотреть, что получится. Суффикс «к» автоматически представляет ко всем словам мужского рода обозначаемой специальности, тоже не выход. И, кстати, на наших глазах в некоторых случаях даже тягаются те или иные новые формы феминитивов. Например, известно, что блогерки первоначально все-таки назывались блогершами. Если мы посмотрим национальный корпус русского языка, то выяснится, что вот эта форма с суффиксом «ш» была первичнее, чем с суффиксом «к». Но потом, видимо, мода или представление о том, как должны выглядеть феминитивы, поменялось, и в результате мы получаем такой некий разнобой, который существует сейчас. Ну вот, наверное, единственным выходом остается просто подождать и посмотреть, что будет. А применительно к вам вы вольны выбирать собственную номинацию. Я знаю поэтесс, которые называют себя поэтками, и поэтесс, которые называют себя поэтами. И тем и другим удобно именно так, ну, значит, так можно и обращаться к ним.
А Михаил из Хайфы уже успел нам написать, добавить, что вот, чтобы не говорить там «Петров нянь», то придумали, заимствовали «бэбиситер».
Бэби-ситер.
Да.
Я тоже об этом подумал, но здесь все-таки ужасное слово. И потом ситер у нас звучит еще как-то схоже с сеттером, да, и с трендсеттером. Это может вообще приводить куда-то. И там правописание отдельная песня, двойное «т» или одиночное. Поэтому я бы не стал использовать такую варваризм, на мой взгляд.
Потом надо же тогда уже называть его и бэби-ситером, и бэби-фидером, и бэби-гулятором, и бэби-умыватором. Потому что он же не просто сидит с ребенком. Ну, это так, в порядке шутки, тем не менее.
Как это по-русски?
Да, пожалуйста, слушаем, кто дозвонился нам.
Здравствуйте, меня зовут Галина. В последнее время в средствах массовой информации я все чаще слышу ударение фамилий, ну, скажем, непривычное. Особенно меня поразило последний раз, когда я услышала известная русская фамилия Иванов. Подскажите, пожалуйста, что происходит у нас с ударениями фамилии?
Да, старая фамилия. Дело в том, что в дворянской различались дворянские фамилии и фамилии, которые были даны в скопом сразу после отмены крепостного права, когда нужно было вводить огромное количество, условно говоря, документов, удостоверяющих личности. Если вы слышите Иванов, то это дворянская фамилия. И знаменитые поэты Серебряного века, Георгий Иванов, например, он будет именно Иванов, а не Иванов.
Вячеслав.
Иванов это... И Вячеслав Иванов, да, то есть это именно люди дворянских кровей. Сюда же попадает ситуация с известной фамилией Михалков, которая, конечно же, мы на протяжении всего 20 века произносили Михалков, но теперь, насколько я понимаю, некоторые настаивают на том, что нужно вернуться к дворянским корням этой фамилии и произносить ее с ударением на первый слог. Ой, на второй. Да. Но это очень такая давняя история. И после того, как в России поменялась власть, скажем так, да, после перестройки, началось вот это вот возвращение к корням, которое в некоторых случаях выглядит, может быть, не нарочитым.
То есть, собственно говоря, ничего страшного не происходит. Происходит обогащение наших знаний, и мы начинаем понимать, что... А вроде бы одна и та же фамилия, на самом деле не одна и та же фамилия, и у каждого варианта должно быть свое звучание.
Как это по-русски?
Еще звонок в эфире. Пожалуйста, слушаем вас.
Добрый вечер, уважаемые ведущие.
Здравствуйте.
Меня зовут Лариса Николаевна. У меня два вопроса. Скорее, первый, наверное, не вопрос, а такое замечание, как вы его прокомментируете. Стала все чаще слышать от своих собеседников: у меня жена пошла в магазин, у меня ребенок ходит в секцию, вместо «моя жена» — «мой ребенок». Это я слышу чаще, что вы об этом скажете. Неужели уже не вернется в нашу речь грамотная форма этой фразы? А второе, вот слово «наверное». Мне стало интересно, что «наверное» в XIX веке произносили и подразумевали как что-то верное. То есть говорили: «Да, я, наверное, к вам приду». То есть обязательно приду. И в какой-то момент оно стало, наверное, это значит что-то неопределенное, и, скорее всего, человек не знает, делает он это или нет. Как изменилось это слово? Почему это сделалось? Так получилось. Спасибо.
Лариса Николаевна, спасибо за хорошие и интересные вопросы. По поводу вашего первого вопроса, должен сказать, что процесс, о котором вы говорите, ну, во-первых, не вчера начался, ему уже очень много десятилетий, если не столетиями он длится. Смысл, собственно говоря, заключается в том, что происходит сразу несколько вещей. Во-первых, когда мы говорим «моя жена», мы используем притяжательное местоимение, тем самым подчеркиваем вот близость вот эту. И, кроме того, ну, знаете, вот такое некоторое... слишком явно при помощи притяжательного местоимения выраженное такое некоторое собственническое отношение. Хотя на самом деле оно может быть не собственническим, но это может так прочитываться. Когда притяжательное местоимение заменяется вот этим самым «у меня», которое всегда стоит в этом случае в абсолютном начале предложения, немножко возникает немного другой смысловой оттенок. Человек говорит о том, какая ситуация в его жизни вообще имеет место. И вот это обозначается при помощи вот этого «у меня», «в моей жизни», в обстоятельствах, в которых я живу. А дальше сообщается, собственно говоря, какова ситуация. Ну, допустим, жена записалась в бассейн. И это оказывается более предпочтительным, скорее всего, вот из-за этих тонких оттенков смысла. И это действительно происходит очень широко. Сейчас просто реже, несравненно реже можно услышать: «Моя жена записалась в бассейн». И намного чаще: «У меня жена записалась в бассейн». Но это процесс, который я считаю, во-первых, вполне нормальным. Я не вижу здесь никаких нарушений. И допустимым, поэтому, в общем, вашего беспокойства по поводу именно этого вопроса я не разделяю.
А как это по-русски?
Да, и вторая часть этого вопроса.
Да, в том, что касается, наверное, в двух разных значениях, мы как-то, по-моему, уже говорили о том, что первоначально, если сказать, например, из данных словаря «далее», «наверное» означало «верный», «безошибочный». То есть вот это будет значение, которое сейчас в русском языке выражается наречием «наверняка». А потом в ходе развития языка «наверное» стало обозначать нечто возможное, гипотетичное, потому что, быть может, да, мы можем говорить о том, что «наверняка» уж «наверняка» означало «наверняка». То есть получается, что в ходе развития языка, для того, чтобы не дублировать однокоренными синонимами одну и ту же идею безошибочного, точного положения дел и вещей, вот так и произошло, что у слова «наверное» продолжает сохраняться, и словари дают помету «устаревшее» точно, наверняка, но все-таки в первую очередь это возможно и гипотетическое.
И при этом еще нужно иметь в виду, что в результате этого процесса мы получили слово другой части речи. Да, ведь слово «наверное» в значении «наверняка» – это наречие. В принципе, и сейчас его можно употребить. Другое дело, что это происходит крайне редко или вообще не происходит. Но можно. Он сделает это «наверное», то есть непременно, обязательно, совершенно точно сделает. Или «я знаю это наверное», то есть я вполне убежден в достоверности своего знания. Так можно сказать и сейчас, хотя это ушло. А слово «наверное» с гипотетическим значением – это вводное слово, это другая часть речи. И должен сказать, что вообще вот подобное движение, изменение значений, в частности в наречиях, это вещь широко распространенная. Напомню знаменитый пример, который приводил Корней Иванович Чуковский – А пример заключался в том, что знаменитый адвокат наш Кони жаловался ему на то, что слово «обязательно» стало употребляться с каким-то странным значением. Он говорил, что, значит, слышал, как молодые люди на улице разговаривали, и была произнесена фраза «он обязательно набьет тебе морду». Как вы, вот представьте себе, как это вот, он любезно набьет себе морду. Слово «обязательный» и сегодня означает положительную характеристику человека. А вот наречие «обязательно» было такой характеристикой, могло использоваться значение «любезно», а теперь оно стало использоваться, по сути дела, функцией частицы, которая усиливает достоверность сказанного. И это уже не наречие. Вот подобные вещи происходят в языке постоянно. Это одна из тех прелестей, которые заставляют нас не только любить язык, но и заниматься им всю жизнь.
Как это по-русски-то?
Да, пожалуйста, кто нам дозвонился? Представьтесь.
Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
У меня короткий вопрос. Почему, особенно в средствах массовой информации, молоко называется молочка? А ведь в магазинах и везде все-таки люди называют не молочка, а молоко. Спасибо.
Да, Александр, дело в том, что молочка – это не только молоко, это, к сожалению, все молочные продукты, и слово отвратительное. То есть, надеюсь, что никто из нашей аудитории ее не использует, это слово не использует. Дело в том, что мы многократно говорили, перед нами очень бурно развивающаяся, даже чрезмерно бурно развивающаяся модель русского словообразования, так называемая универбация. Это процесс перехода словосочетания прилагательного плюс существительного в существительное, обычно с суффиксом «к». Это ведь та же самая модель, которую мы находим в словосочетании «оборонка». В оборонной промышленности дала нам оборонка, минеральная вода – минералка, маршрутное такси – маршрутка, и вот получается такая же чудовищная молочка. И, безусловно, это слово не литературное, и если вы его слышали из каких-то средств массовой информации, то это не делает чести этим средствам массовой информации.
Как это по-русски?
Михаил Мерин из Хайфы спрашивает нас. Подскажите, пожалуйста, почему в корневой гласной в слове 200 стоит именно «е», тем самым давая основание полагать, что мы имеем дело с женским родом и возможным существованием числительного «стя»? И еще, допустимо ли в разговорной речи использование фразы «я наберу тебя» в значении «я позвоню тебе»?
Ну, во-первых, меня удивляет, что Михаил из Хайфы, который задает нам всегда интересные вопросы и производит впечатление очень грамотного человека, пишет «подскажите». Мы никому ничего не подсказываем. Мы можем сказать, а не подсказать. И меня удивило то, что он говорит о корневой гласной. Слово «200» не превратилось в слово с одним корнем. И это легко увидеть, если мы его начнем изменять. 200, 200, 200, о 200 и так далее. Это окончание. Сложные числительные представляют собой в русском языке явление уникальное, потому что в каждом таком числительном два окончания – в середине и на конце. Вот это «е» является окончанием, и действительно слово «100», которое мы сегодня воспринимаем как существительное, как числительное, не имеющее рода, так же, как не имеет рода 50 – слово «100» осознавалось нашими далекими предками как существительное женского рода, сравните, «сотня». Вот отсюда и окончание «е» женского рода в начальной форме этого числительного.
А второй вопрос касался слова…
Я тебя наберу, насколько
да,
это
допустим? Возможно ли так?
Ну, по-моему, это вообще не характерно для современного употребления в России, да, потому что обычно, когда мы говорим про мобильные телефоны, то тут скорее я тебе позвоню.
Нет, употребляется так, назад,
говорят, ну, говорят,
да. До сих пор, мне кажется, что это было характерно там 20-30 лет назад.
И сегодня говорят, и я согласен.
Да, я тоже это часто слышу.
Да, я согласен с Михаилом в том, что это, конечно, такое употребление знаете, которая находится на грани просторечия, такая разговорная.
Да, но вот именно Михаил-то спрашивает, допустимо ли в разговорной речи. Понятно,
в разговорной речи, в разговорной речи запретить не можем, скажем так, запретить не можем.
Во всяком случае, не очень такая грубая ошибка, что прям маркер того, что человек абсолютно безграмотный. Такого же нет, да?
И, коллеги, мне все-таки кажется, что это очень старое слово. Почему? Потому что «набери» предполагает, что мы должны набрать какой-то номер, да? А сейчас мы все звоним через контакты и уж точно не набираем эти номера. Нет, или я ошибаюсь?
Ну, несколько раз ткнуть в экран телефона все равно.
Пальчиком, да, да, да.
То же самое, что и набор номера.
Поэтому... Хорошо.
Нет, говорят.
Как это по-русски?
Да, звонок в эфире. Пожалуйста, представьтесь. Слушаем вас, дозвонившийся.
Алло,
да,
это,
пожалуйста.
Это вы мне должны?
Да, да,
добрый
да.
вечер.
Да, представьте,
Валентина
пожалуйста.
Алексеевна, Петербург. Скажите, пожалуйста, вот мне немножко режет слух так, такие слова, и как мы говорим? То бишь, мы говорим то есть. Аккурат, а мы говорим как раз. Кряду, а мы говорим подряд. Вот что правильнее, что лучше.
Значит, Валентина Алексеевна, во-первых, спасибо за вопрос. Во-вторых, ну вот давайте по порядку. То бишь, действительно, такой союз существует, синонимичный союзу «то есть», и он считается несущим такую разговорную окраску. В строго нормированной письменной литературной речи он считается недопустимым. Аккурат. Это наречие, которое существует, ну, почти что на грани частицы, оно так близко подходит уже к частице. Конечно, это словечко, которое вошло в моду вот в довольно узких кругах интеллигенции, ну, приблизительно вот в последней четверти 20 века. В 90-е годы, например, им любили пользоваться такие журналисты, как, скажем, Максим Соколов. Очень известный журналист с весьма острым и бойким пером. Вот это словечко, которое, вообще говоря, восходит именно к разговорному пласту народной речи. Оно служило таким вот знаком свойскости. Вот мы, дескать, это слово знаем, мы его употребляем, мы им щеголяем. Но пользоваться им исключительно, когда нужно выразить соответствующее значение, ну, например, вместо «как раз» все время говорить «аккурат», наверное, все-таки не стоит. И нужно отдавать себе отчет в том, что, конечно же, литературная норма этого слова так и не приняла. Оно так и стоит там, где-то в прихожей, топчется, но в литературную норму все-таки оно не вошло. А вот по поводу кряду, Валентина Алексеевна, я должен вам сказать, что это слово, которое как раз давным-давно миновало прихожую, оно там и не было, это слово вполне нормативное. Да, у нас есть, конечно, целый ряд синонимических выражений, ну, в том числе вот это слово «кряду», но оно не является ни простонародным, ни совсем уж разговорным, ни тем более просторечным. И если вы пользуетесь этим словом, скажем, наряду со словом «наряду» или наряду со словом «подряд», то вы просто демонстрируете владение богатством, синонимическим богатством русского языка.
Как это по-русски?
Наш юный радиослушатель Василий спрашивает, можно ли так говорить и писать? Правильные разработка и оформление чертежей. Правильные разработка и оформление чертежей.
Да, да, Василий, так можно и так нужно писать, потому что у нас есть два однородных существительных, да, два однородных члена предложения, разработка и оформление. Значит, речь идет о правильной разработке и о правильном оформлении. Когда нужно согласовать прилагательное с этими двумя существительными сразу, его следует поставить прилагательное во множественное число.
Попытаемся коротко отвечать, мало времени уже остается, а еще есть вопросы у того же Василия. Нет ли ошибки в словосочетании «кастинг в мюзикл»?
Но, наверное, кастинг на мюзикл.
Ну, на роли, да? Или
да,
как тут?
Да, поэтому, наверное, все-таки словосочетание неудачное.
Есть ли слово «однобригадник»? Если есть, то чем отличается от слова «бригадник»?
Ну, точно так же, как есть слово «одноклассник», имеет право на существование слово «однобригадник», но, видимо, в литературном языке его нет. Оно может быть легко образовано от существительного «бригада», так же, как «одноклассник» образовано от «класс». А «бригадник» – это нечто совершенно иное, и это вовсе не существительное, которое обозначает человека, работающего или работавшего с тобой в одной бригаде.
По отношению к кому можно употреблять в речи словосочетание «обитатели пансионата»? Обитатели. Как звери.
Ну, это каким-то канцеляритом немного попахивает. Конечно, лучше жители или гости пансионата. Обитатель не очень удачно.
Был у нас тут еще вопрос, как правильно по средам, по средам говорить.
Старая норма по средам, современная норма, более молодая, по средам. Поэтому
ну, раньше мы делили химическим да. средам, а если речь идет о дне недели, то средам. А сейчас что, уже нет этого деления?
Сейчас вот есть молодая норма. Молодая норма, как известно, имеет более крепкие локти и активно оттесняет старую норму. Вот абсолютно правильно, по средам, но по средам ошибкой уже не является.
Слушаем, кто дозвонился нам еще. Да, пожалуйста.
Добрый вечер, это Сергей Александрович.
Да, коротко задавайте вопрос.
Из Владимирного поля, жалко, что не успел дозвониться. Владимирное поле, вообще-то, это, ну, дитё Петра Первого поля, где строили ладьи. Оно вот после было разделено несколькими рекой Сибирью, железной дорогой, и на другой стороне Манинское поле, там вот жил купец Манин, он там производил, там был знаменитый человек. Еще там аэродром, тоже поле, там кукурузники садились, военный аэродром. В общем, поле есть настоящее поле, русское поле. Вот а вопрос у меня такой, вот сейчас дети, да, вот у меня тоже внучка, я вот говорю, куда ты ходишь? Она говорит, в школу. Я говорю, что делаешь? Она там говорит, да учусь. Я говорю, как? Я говорю, пению или рисованию. А оказывается, школа-то в переводе с греческого это называется досуг, да? Или нет? Спасибо.
Досуг. Ну, не знаю.
Сама идея школы, конечно, была придумана греками, и большинство слов, которые мы находим в западных языках, восходят к этой самой школе. То есть шуле, немецкое school, английское. Да, вот словарь дает досуг, но буквально это занятие в свободные часы. То есть чтение, видно, какая-то работа. То есть это не досуг в значении нам ныне привычного, как ничего не делания, а скорее отсутствие... Да, а скорее просто вот без активной работы. То есть, условно говоря, видимо, не палестры, не гимнастика, не физкультура, а то, что связано с таким более спокойным времяпрепровождением. Но понятно, что эта внутренняя форма слова за протяжении веков просто изменилась, и поэтому сейчас досуг искать в школе было бы странно.
А вот Наталья еще добавляет нам к московской бизнесовой лексике из уст журналистов московских. Услышала еще «знакомиться». Насколько это правомерно? «Знакомиться». Как новое «знакомиться».
Вместо «знакомиться». Да. Вместо «знакомиться». Да. Ну, разговорное словечко. Есть существительное «знакомец». Есть у меня один «знакомец» вместо «знакомый». Захотелось образовать феминитив. Получилось «знакомиться». Вот это такой оказионализм, то есть потенциальное слово. Приживется оно или нет, сомневаюсь. Трудно, конечно, прогнозировать с уверенностью, но сомневаюсь, потому что есть знакомые и незнакомые.
Ну что ж, сегодня наши эксперты были на связи по скайпу. Слава богу, у нас связь не подвела. Напомню, наш адрес 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43. Программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский, Валерий Анатольевич Ефремов и я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!